Глава 44. Без пил, без топоренка, построена избенка. Зиндан. Узбекская загадка. Ответ, как вы понимаете, не последовало. Но зато до его слуха донеслись другие, куда более приятственные звуки. В смысле дивный смех, шорох сбрасываемой одежды и плеск стройных тел в том же фонтане, за который он залег. И где буквально через неполную минуту очутился нос к носу с там же спрятавшимся шайтаном.
«Вот мы опять и встретились, неместный человек. Вот сейчас я как закричу, и тебя найдут. Да, будешь знать, как меня...»
«Да ты хоть и зарись, не жалко», — уверенно фыркнул Оболенский. «Че мне будет-то? Ну, вытащат меня 10 красавиц, зацелуют во все места и будут делать такое, что ты обзавидуешься».
«Да, но от усталости ты умрешь».
«Зато счастливым».
«Пожалуй, это верно», — уныло признал нечистый. «А что же нам делать? Как мне теперь страшно отомстить тебе и унизить мусульманский мир? Ну, подскажи, а? Аллах да вознаградит тебя за доброту».
«Вопрос серьезный», — наморчив лоб, подтвердил бывший москвич. «Будем думать на пару. Ты только далеко не убегай, ладно?»
«Ладно. Я не могу лежать тут с тобой долго. У меня много дел, много работы. Всевышний удивится, видя, что я не смущаю праведные умы, толкая их на грех, и накажет меня».
«Не, ну до крайности уж мы не будем его доводить», — великодушно потрепав шайтана за ухом, решил лев. «Иди гуляй. Я тебя здесь подожду, на территории гарема. Если что, спроси у девушек, где они, там и я».
«Договорились, не наш человек. Ну, я побежал».
«Буду скучать». Честно предупредив врага рода человеческого, наш герой дождался его исчезновения и вылез наружу. На него мигом уставились три мокрые девичьи головки. «Мур-мур-мур, ля Фамки, а вот и я, ваш добрый доктор, с целой бутылкой греческого алкоголя. Умею буквально творить чудеса, например, омолаживаться на ходу. Але опы, бороды нет, але опы, я не евнух, але опы».
«Доверши свой волшебный але оп в наших комнатах».
В один голос пропели три луноликие красавицы, и последующие часа четыре лев провел уже в раю. Не, пару раз перед ним, конечно, вспыхивала укоризненная морда белого осла, но, во всем прочем, никаких угрызений совести он не испытывал. Три упоительные восточные перри погрузили его в чарующее море ласк и волшебства тел, запахов, ощущений и восторженного исполнения всех тайных желаний благородного мужчины. Три девушки в одной постели, способные, подобно гуриям исламского рая, делать с мужчиной такое, о чем сладко и стыдно вспоминать, но если кому рассказать на трезвую голову, то ведь все равно же не поверят. Изысканность поз, таинство восточной страсти, нега объятий, сводящие с ума поцелуи, безумство ласк, позволяющих все и готовых подарить все, лишь только намекни. Какой однообразной, бедной, блеклой и неяркой является нудная жизнь среднестатистического москвича, так и не побывавшего на настоящем Востоке. Как раз примерно на эту тему мы и спорили с Насреддином. Дамуло трескал уже второй кусман торта панчо и внимательнейшим образом слушал мой рассказ о благочестивой Февронии. Ее вез через реку моряк, и, утомясь работой веслами в лодке, а также сраженной красотой этой целомудренной женщины, он полез с предложениями. «Ты женат?» — спросила она. Матрос кивнул. «Выпей воды справа от лодки», — попросила Феврония. Он зачерпнул горсть и выпил. «А теперь слева». Он вновь зачерпнул и сделал глоток. «Отличается ли вода справа от воды слева?» «Нет», — признал матрос. «Вот так и мы, женщины, по сути недр своих одинаковы и не отличны одна от другой. Иди же к своей жене и пей из своего источника». Сраженный ее мудростью, перевозчик уверовал в божественный промысел Всевышнего и, не задавая более вопросов, доставил Февронию на нужный берег.
«Воистину она была достойной женщиной», — чинно поклонился Дамуло, — «но ее философия пуста
И просто повезло, что в лодке не было настоящего мужчины с хорошо подвешенным языком. — Как это? — не понял я. Хаджа отложил блюдце с остатками торта, прикинул, будет ли вежливо, если он съест еще, и широко улыбнулся мне. Тот матрос должен был лишь спросить, а когда важнее вода? Когда она рядом или когда ее нет? Воистину, в тот миг, когда очень хочешь пить, вода из любого источника окажется слаще, чем та, что ждет тебя за много дней у родного порога. И важно ли, чем утолить жажду, ведь одна женщина подобна пресной воде, другая — кислому молоку, третья — ослиной моче, а четвертая — молодому вину. Есть много причин утолить жажду здесь и сейчас, не отвлекаясь на сказки о воде левого и правого борта.
— То есть ты бы ее уболтал?
— Путь на то, воля Аллаха, — деликатно выразился Дамуло. — Но твой рассказ тоже очень поучителен. Я запомню его.
Он и запомнил. Правда, потом переиначивал в притчах все по-своему, но не теряя главной цели. Истинное целомудрие должно быть вознаграждено.
Единство моральных и этических ценностей народов России и Востока всегда вызывало у меня умиленное чувство сопричастности. Разумеется, не всегда и не во всем, но в массе своей, по большому счету, исходя из взаимоотношений между нормальными людьми, все было так разнообразно и так единственно верно, что не оставляло сомнений в величии промысла Творца. Не Бог разделил этот мир и даже не народы, а лишь их заблуждения. Недаром у многих народов слова «грех» и «ошибка» взаимозаменяют друг друга. Поменьше заблуждений, люди. Но вернемся к нашему длинному повествованию. В этой части трилогии непременно должна была появиться глава «История о благоразумном Хаджа на Средине», «Жестоком визире Шариахе», «Отважном багдадском воре» и «Очередных происках врага рода человеческого». То есть полноценно участвовали все. И началось, кстати, именно с Хаджи, потому что как только был приглашен палач, этот герой восточного эпоса не только мгновенно сменил пластинку, но и тут же запел с другого голоса. «О великий и премудрый визирь! О светоч разума и справедливости! О исток благочестия и праведности! Не надо так сразу сажать меня на кол, ведь от боли человек может забыть все, что знал, а мои знания, несомненно, будут полезны тому, кто решил править Бухарой».
«Что же ты мне готов рассказать?»
«Все! Все клянусь, ну, может, исключая некоторые тайны мироздания, хотя какие там к Иблису тайны? Давайте я все расскажу».
«Ну, хорошо».
Задумчиво пощипывая куцую бородку, визирь Шариах поудобнее уселся на троне и вперил пристальный взгляд в притихшего Хаджу.
«Ну, а что тебе ведомо о нашем владыке?»
«Волей судьбы Ребе Забара и шейха Хаям Карван превращен в белого ослика, бродящего по закоулкам города».
«Ты слишком много знаешь. Палач!»
«О, но мне ведомо, где найти белого осла, пока не кончилось действие волшебного зелья», — мигом соврал Дамуло. «Эмир в любой момент может вернуть себе истинный облик, и тогда...»
«Что тогда?»
— визирь движением мизинца отослал палача за дверь. «За ним может пойти народ, ибо предки Сулеймана Аль-Маруфа по закону управляли благородной Бухарой».
«Ты найдешь белого ишака и приведешь его к нам, а черный шейх...»
«Вы заключили договор. Только вдруг преподобный Абдрахим Хаямкар передумает делиться властью», — тонко подметил Насреддин. «Тот, кому служат джинны, не нуждается в друзьях-визирях».
«Палач!»
«Но, возможно, и у великого Хаямкара есть слабое место».
«Пошел вон!»
— рявкнул Шариах на пухлого здоровяка в красных штанах, до глаз заросшего бородой.
«Че ты приперся? Кто тебя звал?» «Так, так что ты...» «О, недостойный не говорил о слабом месте?»
«То, что оно воистину есть у всякого, а черный шейх больше всего на свете боится багдадского вора».
«Ну, ты лжешь? Я не слышал слов глупей твоих. Эй, палач!»
«Не дали, как позавчера. Багдадский вор поставил шейху такой синяк под глазом, что тот и до ныне закрывает лицо. Известно ли об этом великому визирю?»
«Палач, пошел вон. Пошел вон, не отвлекай нас». «Но где же искать этого вора, скажи?
Олёва Джан неуловим, словно ветер, и никто не в силах его поймать. Легче изловить волну частой сетью или приказать соловью не петь ночами, — гордо вскинул голову Дамуло.
— Палач!
— Не пойду, — уперто раздалось из-за двери. — Вы уж как-то определитесь, почтеннейшие. Да загоняли уже туда-сюда, туда-сюда.
— Меня здесь никто не слушается, — возмущенно захлюпал носом толстенький визирь. — Клянусь, если ты не скажешь, где найти белого осла и багдадского вора, я сам зарежу тебя вот этим красивым кинжалом, что меня обязала носить на поясе большая и благороднейшая Ирида Аль-Дюбина.
— Знаю ее, — сочувственно покивал Хаджа. — Это кого хочешь заставить, она такая. Хотите вместе поплачем на эту тему?
— Хвала Аллаху! Старина Шериях не стал плакаться в жилетку героя народных анекдотов. Он лишь не поленился встать, сбегать, собственноручно вызвать стражу и потребовать сунуть Насреддина в зиндан.
— Воля ваша, господин, — спокойно кивнул Хаджа. — Но помните, ночью этот багдадский вор придет за вами. Будьте во всеоружии, вам же лучше.
— Ты думаешь, что я трус?
— Я думаю, что вы умный человек.
Когда Хаджу увели, визирь дал приказ удвоить стражу на стенах и утроить охрану собственных покоев, куда, подумав, приказал доставить небольшой арсенал — 6 копий, 4 щита, 2 колчана стрел, 2 разновеликих лука, 5 дамасских сабель, 3 кинжала, кизиловую палку и небольшую турецкую пушку. Чисто так, на всякий случай.